Урсула объявила строгий траур, закрыла все окна и двери. Без крайней необходимости никому не разрешалось ни входить в дом, ни выходить из него. Она запретила на целый год громкие разговоры и повесила на стену, возле которой в день похорон стоял гроб с телом Ремедиус, дагерротип покойный, увитый черной лентой, а под ним — негасимую лампаду. Следующее поколение Буэндиа, неизменно поддерживавшие в лампаде огонь, испытывали замешательство при виде этой девочки в плиссированных юбках, белых ботинках и с бантом из органди на голове. Им никак не удавалось совместить ее с традиционным представлением о прабабушке. Амаранта взяла Аурелиану Хосе на свое попечение. Она надеялась обрести в нем сына, который разделит с ней одиночество и смягчит страдания, терзавшие ее потому, что, вопреки ее желанию, но по вине ее безрассудных молитв, экстрактопия попал в кофе Ремедиус. По вечерам в дом на цыпочках входил Пьетро Креспи с черной лентой на шляпе, чтобы нанести молчаливый визит некоему подобию Ребекки. В своем черном платье с длинными до запястья рукавами она казалась совершенно обескровленной. Сама мысль о назначении нового дня для свадьбы выглядела бы теперь святотатством, и помолвка превратилась в вечные узы, в наскучившую, никого уже не интересующую любовь, словно решение судьбы тех влюбленных, что гасили лампы и целовались в темноте, было оставлено на волю смерти. Потеряв надежду, Ребекка совершенно пала духом и снова принялась есть землю. И вдруг, когда с начала траура уже прошло немало времени, и в галерее возобновились собрания вышивальщиц крестиком, среди мертвенной тишины знойного дня, ровно в 2 часа, кто-то с такой силой толкнул парадную дверь, что весь дом ходуном заходил. Амаранте и ее подругам, сидевшим в галерее, Ребекке, сосавшей палец в своей комнате, Урсуле на кухне, Аурелиану в мастерской и даже Хосе Аркадио Буэндиа под одиноким каштаном. Всем показалось, будто здание разваливается от начавшегося землетрясения. На пороге возник человек необыкновенного вида. Его квадратные плечи едва умещались в дверном проеме. На бычьей шее висел образок девы-исцелительницы. Руки и грудь были сплошь покрыты загадочной татуировкой, а правое запястье плотно сжато медным браслетом-талисманом. Кожа выдублена солеными ветрами непогоды, волосы короткие и торчащие, как грива мула. Подбородок решительный, а взгляд печальный. На пришельце был пояс в 2 раза толще лошадиной подпруги, высокие сапоги со шпорами и подкованными железом каблуками. От его поступи все дрожало, как во время сейсмического толчка. Он прошел через гостиную и зал, неся на руке изрядно потрепанную переметную сумму, и, подобно удару грома, ворвался в тишину галереи с бегониями, где Амарант и ее подруги так и застыли с иголками в руке.
«Добрый день», — сказал он усталым голосом, швырнул свою ношу на стол перед ними и двинулся дальше вглубь дома. «Добрый день», — сказал он Ребекке, испуганно выглянувшей из своей спальни. «Добрый день», — сказал он Аурелиану, все 5 чувств которого были прикованы в этот момент к работе. Человек нигде не задерживался. Направился прямо на кухню и только там остановился, завершая путешествие, начатое на противоположном краю света.
«Добрый день», — сказал он. На одну долю секунды Урсула оцепенела с открытым ртом, затем посмотрела пришельцу в глаза, ахнула и повисла у него на шее, крича и плача от радости. Это был Хосе Аркадио. Он вернулся таким же нищим, каким ушел. Урсуле пришлось даже выдать ему 2 песо, чтобы он смог заплатить за нанятую лошадь. Говорил он на испанском языке, обильно нашпигованным морским жаргоном. Его спросили, где он был. Он ответил «там». Подвесил гамак в отведенной ему комнате и заснул на 3 дня. Проснувшись, уничтожил 16 крутых яиц и пошел прямо в заведение Катарино, где его огромная мощная фигура вызвала переполох среди охваченных любопытством женщин.
Он заказал на свой счет музыку и водку для присутствующих и побился об заклад с 5 мужчинами, что все они вместе не сумеют пригнуть его руку к столу. «Ничего не выйдет», — говорили они, убедившись, что им даже не пошевелить ее. «Ведь на нем заговоренный браслет!» Катарино, не верившая в силовые аттракционы, поспорила с Хосе Аркадио на 12 песо, что ему не удастся сдвинуть с места стойку. Он оторвал стойку от пола, поднял воздух над головой и вынес на улицу. Чтобы втащить ее обратно, понадобилось 11 мужчин. В разгар веселья он предложил для всеобщего обозрения предмет своей мужской гордости. Невообразимых размеров, в татуировке из синих и красных надписей на разных языках. Женщины воспылали желанием, но он поинтересовался, кто из них заплатит ему больше. Самая богатая предложила 20 песо. Тогда он подал мысль устроить лотерею по 10 песо за билет. Цена была несусветной, потому что женщина, пользовавшаяся наибольшим успехом, зарабатывала за ночь по 8 песо. Тем не менее, все согласились. Надписали имена на 14 бумажках, бросили их в шляпу и стали тащить, каждая по одному билету. Когда в шляпе остались только 2 бумажки, посмотрели, чьи на них имена.
«Еще по 5 песо с носа», — сказал Хосе Аркадио 2 счастливицам. «И я делю себя между вами».
На это он и жил. 65 раз ходил он матросом в кругосветное плавание с другими такими же отщепенцами. И женщины, которые в ту ночь легли с ним в постель в заведении Катарино, вывели его голым в залу для танцев, показать всем, что каждый миллиметр его тела, с лица и со спины, от шеи до пяток, покрыт татуировкой. С семьей Хосе Аркадио почти не общался. Днем он спал, а ночи проводил в квартале домов терпимости. В тех редких случаях, когда матери удавалось усадить его за семейный стол, он привлекал всеобщее внимание, особенно если начинал рассказывать про свои приключения в далеких странах. Он попал в кораблекрушение и 2 недели болтался на шлюпке в Японском море, питаясь телом своего товарища, сраженного солнечным ударом. Мясо, хорошо просоленное и провяленное на солнце, было жестким и имело сладковатый вкус. В один безоблачный полдень экипаж корабля, на котором он плыл по Бенгальскому заливу, убил морского дракона. В животе чудовища оказались шлем, пряжки и оружие крестоносца. В Карибском море он видел призрак пиратского корабля «Виктора Юга». Паруса его были разодраны в клочья ветрами смерти. Реи и мачты источены морскими тараканами. Корабль все стремился вернуться на Гваделупу, но был обречен вечно сбиваться с курса.
Виктор Юг, комиссар французского конвента на острове Гваделупа, 1793 год. Вел корсарскую войну с англичанами. Ему посвящен роман кубинского писателя Алехо Карпентьера «Век просвещения».
Урсула плакала тут же за столом, как будто перечитывала те долгожданные, но никогда не приходившие письма, в которых Хосе Аркадио сообщал о своих подвигах и приключениях.
«А здесь у нас такой огромный дом, сынок», — вздыхала она. «И столько еды мы выбрасывали свиньям».
Но ей никак не удавалось осознать, что мальчик, уведенный цыганами, и есть этот самый дикарь, съедающий за обедом пол поросенка и испускающий ветры такой силы, что от них цветы вянут. Нечто подобное испытывали и остальные. Амаранта не могла скрыть отвращение, которое вызывало у нее его привычка рыгать за столом. Аркадио, так никогда и не узнавший тайны своего происхождения, едва раскрывал рот, чтобы ответить на вопросы Хосе Аркадио и явно старавшегося завоевать расположение юноши. Аурелиано попытался оживить в памяти брата те времена, когда они спали в одной комнате, восстановить близость детских лет. Но Хосе Аркадио забыл обо всем. Морская жизнь перегрузила его память своими многочисленными событиями. Одна лишь Ребекка была сражена наповал с первого взгляда. В тот вечер, когда Хосе Аркадио прошел мимо дверей ее спальни, она решила, что Пьетро Креспи
Всего-навсего расфранченный заморыш рядом с этим сверхсамцом, чье вулканическое дыхание слышно в любом уголке дома. Под разными предлогами она искала встречи с ним. Как-то раз Хосе Аркадио с бесстыдным вниманием оглядел ее тело и сказал:
«Ты стал совсем женщиной, сестренка».
Ребекка потеряла всякую власть над собой. Начала есть землю и звездку с такой же ненасытностью, как в былые дни, и так усердно сосала палец, что на нем образовался мозоль. Как-то раз ее вырвало зеленой жидкостью с мертвыми пиявками. Она не спала ночами, дрожа словно в лихорадке, сопротивляясь безумию, и до рассвета ждала той минуты, когда дом затрясется, возвещая о приходе Хосе Аркадио. Однажды, во время сиесты, Ребекка не выдержала и вошла к нему в комнату. Он лежал с открытыми глазами в одних кальсонах, вытянувшись в гамаке, подвешенном к балкам на толстых канатах, которыми привязывают лодки. Ее поразило это огромное обнаженное тело, и она почувствовала желание отступить.
«Простите», — извинилась она, — «я не знала, что вы здесь».
Но сказала это тихим голосом, стараясь никого не разбудить.
«Иди сюда», — позвал он.
Ребекка повиновалась. Она стояла возле гамака, вся в холодном поту, чувствуя, как внутри у нее все сжимается. А Хосе Аркадио кончиками пальцев ласкал ее щиколотки, потом икры, потом ляжки и шептал:
«Ах, сестренка, ах, сестренка».
Ей пришлось сделать над собой сверхъестественные усилия, чтобы не умереть, когда некая мощная сила, подобная урагану, но удивительно целенаправленная, подняла ее за талию, в три взмаха сорвала с нее одежду и расплющила Ребекку, как маленькую печушку. И едва успела она возблагодарить Бога за то, что родилась на этот свет, как уже потеряла сознание от невыносимой боли, непостижимо сопряженный с наслаждением, барахтаясь в полной испарении трясине гамака, которая, как промокашка, впитала исторгнувшуюся из нее кровь. Три дня спустя они обвенчались во время вечерней мессы. Накануне Хосе Аркадио отправился в магазин Пьетро Креспи. Итальянец сдавал урок игры на цитре, и Хосе Аркадио даже не отозвал его в сторону, чтобы сделать свое сообщение.
«Я женюсь на Ребекке», — сказал он.
Пьетро Креспи побледнел, передал цитру одному из учеников и объявил, что урок окончен. Когда они остались одни в помещении, набитом музыкальными инструментами и заводными игрушками, Пьетро Креспи сказал: «Она ваша сестра?»
«Неважно», — ответил Хосе Аркадио.
Пьетро Креспи вытер лоб надушенным лавандой платком.
«Это противно природе», — пояснил он. «И, кроме того, запрещено законом».
Хосе Аркадио был раздражен не столько доводами Пьетро Креспи, сколько его бледностью.
«Плевал я на природу», — заявил он. «Я рассказал вам все, чтобы вы не беспокоили себя и не спрашивали ничего у Ребекки».
Но, заметив слезы на глазах Пьетро Креспи, он смягчился.
«Ну-ну», — сказал он совсем другим тоном. «Если все дело в том, что вам семья полюбилась, так на вашу долю еще остается амаранта».
Хотя в своей воскресной проповеди падре Никанор объявил всем, что Хосе Аркадио и Ребекка не являются братом и сестрой, Урсула никогда не простила им этого брака. Она расценила его как недопустимое отсутствие уважения и в тот же день, когда новобрачные вернулись из церкви, запретила им переступать порог ее дома. Для нее они все равно, что умерли. Тогда молодожены сняли домик напротив кладбища и обосновались в нем, захватив с собой гамак Хосе Аркадио, на первых порах заменивший им всю мебель. В брачную ночь молодую укусил за ногу скорпион, притаившийся в ее туфле. У Ребекки отнялся язык, но это не помешало супругам весьма шумно провести медовый месяц. Соседи пугались криков, которые будили весь квартал до восьми раз за ночь и до трех раз во время сиесты,
и молились, чтобы такая необузданная страсть не нарушила покой мертвых. Один только Аурелиано проявил заботу о молодых супругах. Он купил им кое-какую мебель и давал деньги до тех пор, пока Хосе Аркадио не обрел вновь чувство реальности и не занялся обработкой прилегающих к его дому пустошей. Что касается Амаранты, то она так и не смогла подавить в себе враждебность к Ребекке, хотя жизнь подарила ей удовлетворение, о котором она и не мечтала. По желанию Урсулы, не знавшей, как загладить случившийся позор, Пьетро Креспи продолжал обедать в их доме каждый вторник, спокойно и с достоинством перенося свое несчастье. В знак уважения к семье он сохранил черную ленту на шляпе и находил удовольствие в том, чтобы выказывать свою преданность Урсуле разными экзотическими подарками, вроде португальских сардин или турецкого варенья из розовых лепестков. Однажды он преподнес ей даже красивую манильскую шаль. Амаранта была к нему очень внимательна и ласкова. Угадывала его вкусы, срезала отпоровшиеся ниточки с манжет его рубашек, а ко дню рождения вышила его инициалы на дюжине носовых платков. По вторникам после обеда, когда она занималась рукоделием в галерее, он усердно развлекал ее. В этой девушке, к которой Пьетро Креспи привык относиться как к ребенку, он открыл для себя новые черты. Ей недоставало изящества, но зато она обладала редкой тонкостью чувств и скрытой нежностью. Никто уже не сомневался, что Пьетро Креспи сделает Амаранте предложение. И действительно, однажды во вторник он попросил ее выйти за него замуж. Она не прервала своей работы. Дождалась, пока перестали гореть уши, придала своему голосу спокойную, уверенную, как у зрелого человека, интонацию.
«Разумеется, выйду, Креспи», — сказала она. «Но когда мы получше узнаем друг друга? Спешка к добру не приводит».
Урсула совсем запуталась. Несмотря на свое уважение к Пьетро Креспи, она никак не могла разобраться, хорошо или дурно с точки зрения морали он поступил после длительной, закончившейся так скандально, помолвки с Ребеккой. В конце концов, она приняла его сватовство как свершившийся факт, без всякой оценки, потому что никто не разделил с нею ее сомнений. Глава семьи, Аурелиано, только увеличил смятение матери своим загадочным и категорическим заявлением. «Сейчас не время думать о свадьбах». Эти слова, смысл их дошел до Урсулы лишь несколько месяцев спустя, были единственным искренним мнением, которое мог высказать Аурелиано в тот момент не только в отношении свадьбы, но и по поводу любого другого события, кроме войны. Стоя у стены в ожидании расстрела, он и сам не сможет четко объяснить себе, как была выкована та цепь незаметных, но неотвратимых случайностей, что привела его сюда. Смерть Ремедиос потрясла его меньше, чем он опасался. Она вызвала в нем чувство глухого бешенства, постепенно растворившееся в пассивном, тоскливом ощущении обманутых надежд, подобном тому, что он испытал, когда решил больше не общаться с женщинами. Он отдался своей работе, но сохранил привычку играть с тестем в домино. Вечерние беседы в доме, погруженном в безмолвие траура, укрепили дружбу мужчин.
«Женись снова, Аурелиано», — говорил ему Дон Аполлинар Москотте. «У меня еще 6 дочерей, бери любую».
Как-то незадолго до выборов коррегидор Макондо возвратился из своей очередной поездки, серьезно озабоченный политическим положением в стране. Либералы готовились развязать войну. Поскольку в ту пору Аурелиано имел весьма туманное представление о консерваторах и либералах, тесть простыми словами изложил ему, в чем состоит разница между этими партиями. «Либералы, — говорил он, — это масоны, скверные люди. Они стоят за то, чтобы отправить священников на виселицу, ввести гражданский брак и развод, признать равенство прав, законно рожденных и незаконно рожденных детей и, низложив верховное правительство, раздробить страну, объявить ее федерацией. В противоположность им, консерваторы — это те, кто получил бразды правления непосредственно от самого Господа Бога, кто ратует за устойчивый общественный порядок и семейную мораль,
защищает Христа, основы власти и не хочет допустить, чтобы страна была раскромсана. Из чувства человечности Аурелиано симпатизировал либералам во всем, что касалось прав незаконнорожденных детей, но не мог понять, зачем нужно впадать в крайности и развязывать войну из-за чего-то такого, что нельзя потрогать руками. Ему показалось чрезмерным усердие тестя, затребовавшего на время выборов в лишенный всяческих политических страстей городок 6 вооруженных винтовками солдат с сержантом во главе. Солдаты не только прибыли, но обошли все дома и конфисковали охотничьи ружья, мачете и даже кухонные ножи, а затем раздали мужчинам старше 21 года голубые листки с именами кандидатов-консерваторов и розовые с именами кандидатов-либералов. В субботу, накануне выборов, Дон Аполлинар Москотте лично огласил декрет, запрещавший, начиная с полуночи и в течение 48 часов, торговать спиртными напитками и собираться группами числом больше 3 человек, если это не члены одной семьи. Выборы прошли спокойно. В воскресенье, в 8 часов утра, на площади была установлена деревянная урна под охраной 6 солдат. Голосование было совершенно свободным, в чем Аурелиано мог убедиться сам. Почти весь день он простоял рядом с тестем, следя, чтобы никто не проголосовал больше одного раза. В 4 часа дня барабанная дробь возвестила о конце голосования, и Дон Аполлинар Москотте опечатал урну ярлыком со своей подписью. Вечером, сидя за партией в домино с Аурелиано, он приказал сержанту сорвать ярлык и подсчитать голоса. Розовых бумажек было почти столько же, сколько голубых, но сержант оставил только 10 розовых и пополнил недостачу голубыми. Потом урну опечатали новым ярлыком, а на следующий день чуть свет отвезли в главный город провинции. «Либералы начнут войну», — сказала Аурелиано. Дон Аполлинар даже не поднял взгляда от своих фишек. «Если ты думаешь, что из-за подмены бюллетеней, то нет», — возразил он. «Ведь немного розовых в урне осталось, чтобы они не смогли жаловаться». Аурелиано уяснил себе все невыгоды положения оппозиции. «Если бы я был либералом», — заметил он, — «я бы начал войну из-за этой истории с бумажками». Тесть поглядел на него поверх очков. «Ай, Аурелиано», — сказал он, — «если бы ты был либералом, ты бы не увидел, как меняют бумажки, будь ты хоть 100 раз моим зятем». Возмущение в городе вызвали не результаты выборов, а отказ солдат вернуть отобранные ножи и охотничьи ружья. Женщины попросили Аурелиано добиться через тесть возвращения хотя бы кухонных ножей. Дон Аполлинар Москотте объяснил ему под большим секретом, что солдаты увезли конфискованное оружие как вещественное доказательство подготовки либералов к войне. Цинизм этого заявления встревожил Аурелиано. Он промолчал, но когда однажды вечером Геринельдо Маркес и Магнифико Висбаль, обсуждая в кругу друзей историю с кухонными ножами, спросили, кто он, либерал или консерватор, Аурелиано не колебался ни минуты. «Если обязательно надо быть кем-то, то я лучше буду либералом, потому что консерваторы — мошенники». На следующий день, по настоянию друзей, он зашел к доктору Алирио Ногере, якобы показаться по поводу болезни печени. Аурелиано еще не имел никакого представления о том, для чего нужна эта ложь. Доктор Алирио Ногера прибыл в Макондо несколько лет назад с запасом безвкусных пилюль и медицинским девизом, казавшимся всем довольно невразумительным. «Клин клином вышибает». На самом деле Ногера только играл роль доктора. Под невинным обличием врача-неудачника скрывался террорист. Его высокие гамаши прятали шрамы, оставленные на щиколотках кандалами за 5 лет каторги. Когда его схватили после первого мятежа федералистов, ему удалось бежать на Кюрасао, одевшись в сутану, самое ненавистное для него платье. К концу своего затянувшегося изгнания, вдохновленные радостными сообщениями, которые привозили на Кюрасао политические эмигранты, стекавшиеся туда со всех островов Карибского моря,
Он сел на контрабандистскую шхуну и появился в Риоаче с запасом пузырьков, наполненных пилюлями, состоявшими всего лишь из чистого сахара, и с дипломом Лейпцигского университета, подделанным им собственноручно. В Риоаче он даже заплакал от разочарования. Туманные предвыборные надежды охладили пыл федералистов, которых эмигранты изображали готовым взорваться пороховым складом. Подавленный своей неудачей и мечтая теперь только об одном — обрести надежное место, где бы можно было спокойно дожидаться старости, мнимый гомеопат укрылся в Макондо. Он уже несколько лет занимал узкую, набитую пустыми пузырьками комнатушку в доме возле городской площади и жил за счет безнадежных больных. Испробовав все средства, они искали утешение в шариках из сахара. Пока Дон Аполлинар Москотте был чисто фиктивной властью, агитаторские наклонности доктора оставались без применения. Все свое время он тратил на воспоминания и борьбу с астмой. Приближающиеся выборы стали для него путеводной нитью, которая помогла ему вновь отыскать клубок неспровержения основ. Он наладил связи с молодежью города, мало искушенной в политике, и развернул тайную и упорную подстрекательскую кампанию. Многочисленные розовые бумажки, появившиеся в урне и приписанные Доном Аполлинаром Москотте легкомыслию, свойственному молодости, были частью плана Ногеры. Он заставил своих учеников проголосовать. Пусть они сами убедятся, что выборы — всего лишь фарс.
«Действенно только насилие», — говорил он им.
Большая часть друзей Аурелиано была одержима идеей уничтожения консервативного строя, но они не решались посвятить Аурелиано в свои планы, опасаясь не только его родственных связей с Коррехидором, но и замкнутого, уклончивого характера. К тому же было известно, что Аурелиано, по указанию тестя, голосовал голубым бюллетенем. Таким образом, лишь простая случайность открыла его политические симпатии. И только из чистого любопытства сделал он этот сумасбродный шаг, пошел к доктору лечиться от болезни, которой у него не было. В грязной, как свинарник, комнатушке, пропахшей паутиной и камфорой, он увидел некое подобие одряхлевшей игуаны. Легкие этого существа при дыхании издавали свистящий звук. Ни о чем не спросив, доктор подвел Аурелиано к окну и исследовал внутреннюю сторону его нижнего века. «Не здесь», — сказал Аурелиано, как ему велели. Потом нажал кончиками пальцев на печень и прибавил. «Я испытываю боль вот тут. Она не дает мне спать». Тогда доктор Ногера закрыл окно под тем предлогом, что в комнате слишком много солнца, и простыми словами объяснил ему, почему долг патриота — убивать консерваторов. В течение нескольких дней Аурелиано носил в кармане рубашки пузырек. Каждые 2 часа он доставал его, вытряхивал на ладонь 3 горошины, забрасывал их все разом в рот, а затем медленно растворял на языке. Дон Аполлинар Москотте подтрунивал над его верой в гомеопатию, но участники заговора признали в нем своего. А в заговор были втянуты почти все сыновья старожилов Макондо, хотя никто из них толком не знал, в чем, собственно, будут выражаться предстоящие им действия. Однако, когда доктор открыл Аурелиано эту тайну, тот сразу вышел из заговора. Хотя Аурелиано был тогда убежден в необходимости уничтожения режима консерваторов, замыслы доктора привели его в содрогание. Алирио Ногера был адептом индивидуального террора. Его план сводился к согласованному, одновременному осуществлению множества убийств, чтобы единым ударом общенационального масштаба уничтожить всех правительственных чиновников вместе с их семьями, и в особенности их детей мужского пола, и таким образом стереть с лица земли самое семя консерватизма. Дон Аполлинар Москотте, его супруга и 6 дочерей были, разумеется, включены в список. «Никакой вы не либерал», — сказал ему Аурелиано, даже не изменившись в лице. «Вы просто мясник».
«В таком случае», — ответил доктор также спокойно, — «возврати мне пузырек, он больше тебе не нужен».
Только через полгода Аурелиану стало известно, что доктор признал его безнадежно непригодным для действия, сентиментальным неудачником с пассивным характером и вполне определившейся склонностью к одиночеству. Друзья пытались припугнуть Аурелиану, опасаясь, как бы он не выдал их заговора. Аурелиан успокоил их. Он никому не скажет ни слова, но в ту ночь, когда они отправятся убивать семью Маскотте, он встретит их на пороге и будет защищать вход в дом. Его решимость произвела на заговорщиков такое впечатление, что исполнение плана отложили на неопределенный срок. Именно тогда Урсула зашла посоветоваться с сыном о свадьбе Пьетро Креспи и Амаранты, и тот ответил ей, что сейчас не время об этом думать. Уже целую неделю Аурелиано носил за пазухой допотопного вида пистолет и следил за своими друзьями. Пообедав, он теперь шел пить кофе к Хосе Аркадио и Ребекке, которые уже начали понемногу приводить в порядок свой дом, а после шести вечера играл с тестем в домино. Поутру, во время завтрака, беседовал с Аркадио, превратившимся в рослого парня, и обнаружил, что тот с каждым днем приходит все в больший восторг из-за очевидной неизбежности войны. У себя в школе, где рядом с детьми, едва начавшими говорить, сидели великовозрастные верзилы, годами старше самого учителя, Аркадио заразился лихорадкой либерализма. Он разглагольствовал о том, что надо поставить к стенке Падре Никанора, превратить церковь в школу, провозгласить свободу любви. Аурелиано старался умерить его порывы, советовал ему быть поблагоразумнее и поосторожнее. Но Аркадио был глух к спокойным доводам и здравому смыслу Аурелиано и при всем честном народе обвинил его в слабодушии. Аурелиано ждал. Наконец, в первых числах декабря в мастерскую ворвалась охваченная тревогой Урсула.
«Началась война!»
На самом деле война шла уже три месяца. По всей стране было введено военное положение. Только один человек в Макондо узнал об этом своевременно — Дон Аполлинар Маскотте. Но он постерегся делиться новостью даже со своей женой, пока не прибудет военный отряд, имевший приказ вступить в город внезапно. Солдаты вошли без всякого шума, еще до рассвета, с двумя легкими артиллерийскими орудиями, в которые были впряжены мулы, и заняли школу под казарму. В 6 часов вечера объявили комендантским часом. В каждом доме была проведена реквизиция, более решительная, чем первая. На этот раз забрали даже земледельческий инвентарь. Доктора Ногеро волоком вытащили из дому, привязали к дереву на городской площади и расстреляли без суда и следствия. Падре Никанор пытался повлиять на военных своим чудом вознесения, но один из солдат стукнул его прикладом по голове. Возбуждение либералов угасло и сменилось молчаливым ужасом. Аурелиано, бледный, замкнувшийся в себе, продолжал играть в домино с тестем. Он понял, что власть дона Аполлинара Маскотте, несмотря на присвоенный ему титул гражданского и военного правителя города, снова стала фиктивной. Все решения принимал командовавший гарнизоном капитан, который каждое утро выдумывал какой-нибудь новый, чрезвычайный побор на нужды защитников общественного порядка. 4 его солдата вырвали женщину, укушенную бешеной собакой, из рук ее родных и забили насмерть прикладами прямо посреди улицы. В воскресенье, через 2 недели после оккупации города, Аурелиано вошел в дом Гиринельдо Маркеса и попросил чашку кофе, без сахара, по свойственной ему умеренности. Когда они остались вдвоем на кухне, Аурелиано придал своему голосу властность, которой за ним никогда раньше не замечали.
«Готовь ребят», — сказал он. «Мы пойдем на войну».
Гиринельдо Маркес не поверил ему.
«С каким оружием?» — спросил он.
«С ихним», — ответил Аурелиано. Во вторник ночью была проведена безрассудно смелая операция. 21 человек, все моложе 30 лет, под командой Аурелиано Буэндиа, вооруженные столовыми ножами и наточными железками, захватили врасплох гарнизон, завладели винтовками и расстреляли на площади капитана и тех 4 солдат, что убили женщину. В эту же ночь, когда с площади еще доносились залпы, Аркадио был назначен гражданским и военным правителем Макондо. Те из повстанцев, кто был женат, едва успели проститься со своими женами, прежде чем покинуть их на волю судьбы. На рассвете, приветствуемый освобожденным от террора населением, отряд Аурелиано ушел из Макондо, чтобы соединиться с войсками революционного генерала Витторио Медины, двигавшегося по последним сообщениям на Манауре. Перед уходом Аурелиано извлек дона Аполлинара Москотта из шкафа. «Не волнуйтесь, тесть», — сказал он. «Новая власть гарантирует своим честным словом личную неприкосновенность вам и вашей семье». Дон Аполлинар Москотта с большим трудом разобрался, что мятежник в высоких сапогах с винтовкой за плечами и его зять, с которым он играл в домино до 9 часов вечера, одно и то же лицо.
«Аурелито, это безрассудство!» — воскликнул он.
«Это не безрассудство», — сказал Аурелиано. «Это война. И не называйте меня больше Аурелито. Отныне я — полковник Аурелиано Буэндиа».